Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым. Первая. Предшествующая легенда. Легкий огонь над кудрями пляшущий, дуновение вдохновения. Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого. Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись. Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного. А существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год, что она его в противовес, в противоцвет Андрею Белому сама сочинила, по женскому, деревенскому, добросердечию, смягчив полное имя на уменьшительное. Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал, но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. «Серебряный голубь» Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела? И кто же еще, кроме ангела, может называться белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое или самое важное, на самый последок молитвы. Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто непристоен. Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией. Последние времена пришли, кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживающегося отца. Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию, мало им Горького, Максима, Белый Андрей понадобился. А то еще какой-то Александр Блок, что за фамилия такая, из жидов должно быть, сочинил прекрасную даму, уж одно название чего стоит, стыда нет. Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи. Профессорский сын, Николай Дмитриевич Бугаева сын. Почему не Бугаев, Борис, а Белый, Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно. Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? Разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими нервный тик желтыми глазами. «Молодость, Елизавета Евграфовна!» «Молодость!» — кротко отвечал мой отец. «А о чем лекция?» «О символизме, изволите ли видеть?» «Тот-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают». «Ну...» «Ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу. Осторожно, так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю», вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно дам, а особенно родственных с нервным тиком, всегда вся тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь. Все лучше, чем ходить на сходки. «Студент!» — уже кричала какаду. Прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз. Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить. Ну, полно, полно, голубушка, ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей Василии Шуйском и директор коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие про символизм докладывают. Ха-ха-ха-ха! Отец почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. А ты как думаешь, Марина? Что лучше, на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано, неизвестно к чему, относя это рано, к балам или к символизму. И не мы одни были такая семья. Так встречала молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы. Так я и унесла из розовых стен коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать. Разбудил его года два спустя поэт Эллис, Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек. «Вчера Борис Николаевич, я от вас к Борису Николаевичу, как бы это понравилось Борису Николаевичу?» Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомить. И естественно, а может быть, неестественно, что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома, тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами, никогда нам этого не предложил. Андрей Белый — табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он знаменитый поэт, а мы — средних классов гимназистки. Русских и детей, и поэтов — фатализм. Эллис жил в меблированных комнатах Дон с синей трактирной вывеской на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами, не выносил дня, и двумя свечами перед бюстом Данте комнаты что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете ухода. И прежде чем мы опомниться могли, Эллис, Борис Николаевич Бугаев, а это Цветаевы, Марина и Ася. Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол глаз, конец перебитой нашим входом фразы. Человек уходил, и ничто уже его не могло остановить, и с поклоном, похожим на па какого-то балетного отступления, всего хорошего, всего лучшего. Дома, ложась спать, а все-таки увидели Андрея Белого, Он мне сказал всего лучшего. Нет, мне всего лучшего, тебе всего хорошего. Нет, именно тебе всего хорошего, а мне, ну, тебе лучшего. Про себя сама знаешь, что мне.